Мы благодарны имени Твоему Святому, что Ты здесь с нами, и мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя. Позволь нам сегодня раствориться в Твоих божественных глаголах. Позволь воспринять истину Твою. Во имя Иисуса Христа да будут разрушены в этом служении силою Духа Святого и Слова Твоего всякие грехи, затрудняющие святых Твоих, всякое бремя да будет сброшено с их рамен. Да возойдут они на вершины для них недосягаемые по неизменному Слову Твоему, да откроется им сегодня то, чего они не знают. Я вверяю, Дух Святой, это служение в руки Твои, веди его рукою превознесенную. Мы будем славить и поклоняться пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Первая книга Царств. Глава 10. «И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал: «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили, на пределах Вениаминовых, в Целцахе, и они скажут тебе: нашлись ослицы, которых ты ходил искать, и вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря: что с сыном моим? И пойдешь оттуда далее, и придешь к дубраве Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их. После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский. И когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтырь и тимпан, и свирель и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господен, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе, для принесения всесожжений и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». Мы уже рассматривали, или же начали рассматривать этот священный образ. Благословенный священный образ сегодня для нас в помазаннике Господнем Сауле. Как я сказал, не все люди рождаются сынами дьявола, да и никто не рождается сыном дьявола из людей. Все рождаются нормальными, обыкновенными людьми, и только потом становятся сынами дьявола. Для того, чтобы стать сыном дьявола, нужно познать дьявола. Для того, чтобы стать сыном Божьим, нужно познать Бога. Нужно родиться от Бога. Чтобы стать сыном Божьим, нужно родиться от Бога, и чтобы стать сыном дьявола, нужно родиться от дьявола. Некоторые полагают, что Каин, о котором сказано, Каин был от лукавого, что он родился от лукавого, когда он был во чреве Евы. Нет. Когда он был во чреве Евы, он родился от Евы. Был обыкновенным человеком, как и все, и ему, как и Адаму, была представлена возможность выбора. Он мог выбрать, от кого ему родиться, от дьявола или от Бога. И больше скажу, почти что нельзя стать сынами лукавого, сынами дьявола, если вы прежде не были сынами Божьими. Невозможно просто подчиниться дьяволу совершенно, признать его своим Богом, в то же время не зная небесного Отца. Нужно что-то знать о Боге и отвергнуть его, и только потом стать сыном дьявола. Поэтому Каин знал Бога и добровольно перешел на сторону дьявола и стал служить ему, и только потом родился от дьявола. Точно так и Иуда. Он был действительно избранным апостолом и действительно возвышался над общим числом людей, потому что на данный период, когда Христос его призвал быть апостолом, он соответствовал всем параметрам, отвечал всем требованиям апостола Иисуса Христа. Но потом добровольно избрал дьявола и стал сыном дьявола. И поэтому Иисус молился в молитве силою Святого Духа через отца своего Давида: «Дьявол достанет одесную его, достоинство его да примет другой». То есть он выразил в этой молитве проклятие на него. Я хочу, чтобы мы поняли, сейчас мы рассматриваем Саула в положительном значении. И рассматривая в положительном значении, мы должны знать, это образ всех помазанников Господних. Бог со всеми помазанниками поступает точно так. Я хочу, чтобы мы поняли, что все мы, родившиеся во Христе, от Христа Иисуса, воскресением Иисуса Христа, облечены помазанием. Просто у каждого есть свое помазание на определенное дело. Каждый должен исполнять определенные функции. Многие люди не знают, какие их функции. Они не знают. Всякий раз, когда человек добивается какой-то позиции, это говорит о том, что он не знает, что такое быть в теле Иисуса Христа. Быть в теле – это значит никогда не добиваться никакой позиции, никогда не стремиться ни к какой должности. Потому что можно спокойно и тихо отвечать всем требованиям тела, которые являются главным прообразом любви, взаимоскрепляющие связи любви, молитвы и тихого служения пред Богом. И тогда Бог делает нечто великое, и вам не надо будет искать. Вам, возможно, надо даже будет уходить, как уходил Моисей. Я не говорю, что надо так делать, но когда святые тихо служат Богу, и Бог начинает возвышать их, они пугаются ответственности. У них страх приходит, потому что они знают, что такое ответственность. Они всегда все делали с великой ответственностью пред Богом. Проклят всяк, кто делает дело Божье небрежно, и вдруг Бог позвал их на высокое служение, более ответственное. И они испугались, как испугался Моисей и сказал, «Пошли кого-нибудь другого». И Господь разгневался на него. То есть это говорит о том, если Бог посылает вас, то это будет Бог. И когда Бог посылает, то вам не нужно будет стремиться как-то занять соответствующую должность или соответствующую позицию. Вы увидите это в Сауле, что Саул не стремился ни к какой позиции. Мы уже разобрали с вами, что он был человеком смиренным на определенном этапе. Смирение отличало его, потому что когда к нему Самуил обратился и сказал ему, что все, что вожделенное в Израиле, принадлежит ему, то он ответил Самуилу, что его колено самое маленькое, и что племя его незначительное в этом колене. Причина, почему стало малочисленным колено Вениаминова, вы помните, по той простой причине, что в нем восстали грешники, гомосексуалисты. И колено Вениаминова стало на сторону гомосексуалистов, стало защищать этот грех. Быть может, не защищали грех, но защищали этих людей только потому, что они из колена Вениаминова. И тогда все 11 колен, посовещавшись, пошли и решили войною уничтожить это колено. Произошла жестокая битва в течение 3 дней, много пало на той и на другой стороне, и в конечном итоге Израиль одержал победу над вениамитянами. Осталось только 600 человек, которые каким-то чудом спаслись в пещере. Они не были гомосексуалистами, они защищали гомосексуализм. То есть все те люди, которые сегодня защищают противоестественные связи, противозаконные связи. Я не имею в виду сегодня истинный гомосексуализм, потому что он существует как в духе, так и в физическом мире, так и в духовном мире. Гомосексуализм – это когда люди обращаются вместо того, чтобы обращаться к Богу и иметь общение с Богом, они начинают делать нечто другое. Противозаконные связи – это мерзость пред Богом, когда люди начинают служить идолам, астартам, когда что-то в их жизни становится более великим. Тогда они начинают прелюбодействовать по отношению к Богу. И в это время Бог ополчается против них, и нельзя защищать таких людей. Люди, которые встают на защиту, я знаю, происходит жестокая битва иногда в церквах, иногда начинают защищать грешников, которых нужно уничтожить. И тогда особые люди встают на защиту этих грешников, потому что они из их колена. Им говорят, выдайте нам онных развращенных людей, и мы истребим их. Они говорят, нет, и они выстраиваются к бою. Эти люди недостойны смерти. И начинается война. В итоге все было истреблено, и израильтяне сильно плакали, что не сохранилась целостность колен. Но потом они решили сохранить и размножить это колено, но они заклялись не давать им жен. Спросили, кто не ходил на войну с нами. Оказалось, что один из городов не вышел на войну. Но они закляли все города, которые не пойдут на войну. Тогда они пошли и тот город уничтожили, а девиц, оставшихся в этом городе, дали этому колену, но этого было недостаточно. Тогда они им сказали, когда будут девицы выходить в хороводах и плясать, вы можете выйти и своровать их. чтобы у вас была жена, чтобы вы могли размножаться. Таким образом, колено Вениаминово стало размножаться, но печать позора все еще лежала на них. И Саул чувствовал эту печать позора. Он чувствовал, он не стоял на стороне гомосексуалистов. Он был тогда еще молодым человеком, он не стоял на их стороне. Вы увидите это дальше в его жизни. Он ненавидел всякий грех, он восставал и уничтожал. И по своей сильной святости вы увидите, что он сделает. Поэтому это образ помазания. Бог дает всем свое священное помазание, когда вы приходите к Богу. И когда вы пришли к Богу, многие из вас чувствуют себя точно так, как чувствовал себя Саул. Боже, я не из великого рода, я грешник, мое прошлое – грех. Я повинен был смерти, я повинен был уничтожению. Каждый из нас знает, что грех влечет к смерти, и возмездие за грех – смерть. Мы должны были умереть, но сегодня мы живы, мы здесь, и мы размножаемся. Мы здесь сегодня точно так, как Саул со своим коленом стал размножаться. Он знал, что те 600 человек, от которых стало размножаться колено Вениаминово, повинны были смерти, они стали на защиту греха. Но Бог по своей великой милости защитил их и оставил, чтобы не уничтожить. Бог не уничтожил мира, мир распял Иисуса. И в этом распятии Бог даровал им прощение. Но многие сегодня отрицают это прощение. Сегодня не принимают. Чтобы быть спасенным, надо принять прощение даром, не заслуживая его. И Саул это все знал. И он сказал, кто я такой? Вот Бог ищет именно таких людей, которые не думают о себе больше, нежели должно думать. Они не думают, что я, у меня такой теологический стаж, религиозный стаж, я уже столько верующий, мы очень многое можем, мы на многое способны, но почему нами не пользуются? Он так не думал, он знал. Он перечеркнул всю историю своего колена. Он сказал, мы недостойны жизни, мы достойны смерти, но мы сохранены. Бог избирает таких людей, и Он возносит смиренных. Он пришел к Нему, и Он делает его царем. Он получает помазание, полномочия. Как мы говорили, полномочия, которые получил Саул, получает каждый из нас. Это момент, когда Дух Святой вдруг открывает вам, что утренняя звезда принадлежит вам. Не все были помазаны в цари. Сегодня масса религиозного мира не имеет никакого понятия о помазании, о царском помазании, никакого понятия о рождении к престолу. Они думают, что они будут сидеть на престолах без всякого учения о рождении к престолу. Невозможно родиться к престолу, не зная учения о рождении к престолу. Царями не становятся просто так, царями рождаются. Нужно родиться в плеяде царей. Вы знаете, что любой царь – это не избранное лицо просто так человеками. Это был бы уже не царь, это будет просто президент. Вы знаете, что многие люди сегодня, не понимая, иногда называют Иисуса Христа президентом вселенной. Иисус не президент. Иисус – царь царей и Господь господствующий. Президента выбирают, царей не выбирают. И когда Иисуса провозглашает президентом, это кощунство. Это говорит о том, что Он выборное лицо. Его выбрали люди и сделали Его президентом. Весь мир может отвергнуть Его от этого. Он не станет ниже. Он был царем и останется царем царей и Господом господствующих при любом отношении к нему человечества и демонического мира и ангелов. Третья часть неба возмутилась против него, но он остался царем. Масса мира сегодня не признает Иисуса царем, но он царь. Сегодня много людей, которые говорят, почему вы верите одному Иисусу? Ведь есть еще и Магомед, есть Конфуций, есть Будда, есть еще много других знаменитых пророков, есть Смит. Когда вы едете по 5-му хайвею, можете видеть мормонскую церковь. Они говорят, часто приходили ко мне и говорили, ну почему вы только одного Иисуса Христа? Мы не против Иисуса, но есть еще и Смит. Это тоже пророк. И это сатанист, не пророк. Иисус не просто пророк, Он Господь всех пророков, Он Бог всех пророков. От него исходит всякое пророчество. Он возвышается настолько неизмеримо над всеми пророками и апостолами, как небо высоко от земли. Невозможно поставить Иисуса и сделать его президентом. Поэтому многие люди, не понимая и не сознавая сегодня, хотя и говорят Иисус Христос, якобы признавая его, они его не признают. Всякий раз, когда мы ставим Иисуса на уровень человека, что он такой же, как и мы все. Да, он имел такое же тело, как и мы все, но он был Богом. Он был Богом и остался Богом. Когда он был в теле, он был человеком, истинным человеком, рожденным от Бога. Поэтому здесь елей помазания, который был излит на Саула, он не был излит на всех в Израиле. И сегодня елей помазания на царственное священство будет изливаться на смиренных людей. Бог смиренных возносит. Гордым противится, а смиренным дает благодать. Благодать возносит вас к престолу благодати. И вы можете туда приходить не с дерзостью, а с дерзновением. Есть люди, которые говорят: о, мы никогда не придем к престолу благодати, это нужно удостоиться. Другие говорят: да мы достойны в Иисусе Христе, вперед! Воинствующая харизматия. Это дерзость. Именно они называют Иисуса Христа президентом. Он у них уже президент. Они уже не низвели его. Они говорят: он царь, но он еще и президент. Никогда он не был президентом, никогда не будет. Он господин и Господь над всеми президентами вселенной. Президентов вселенной было много. Восставали монархи, которые владели вселенной, но он всегда возвышался над ними. И эти монархи никогда не называли его президентом. Один из самых великих монархов, президент вселенной, Навуходоносор. Никто не имел никогда такой власти, которую он имел во всем мире. Ни один из римских кесарей этого не имел. Никто этого не имел. Гитлер этого не имел, Сталин этого не имел. То, что имел Навуходоносор. И когда придет к власти Антихрист, он не будет иметь того, что имел Навуходоносор. И однако он сказал и назвал Иисуса, что он Бог. Делает то, что хочет. Поставляет царей и низлагает царей. Поставляет президентов и низлагает президентов. Другими словами, мы рассмотрели с вами, чтобы родиться к престолу, нужно знать рождение к престолу. Как я говорил, есть люди, это люди, гордость человеческая может настолько прятаться за ложное смиренномудрие. Я родился от Бога, но не родился свыше. Существует три вида рождения. От воды рождение, от духа и к престолу. Эти три вида рождения входят в терминологию рождение свыше. И рождение свыше, рождение от Бога, рождение от Слова Божия – это все одно и то же. Если свыше, значит от Бога, а если от Бога, то Бог возрождает только Словом всех. Восхотев, Он родил нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания, пишет Иаков. Апостол Петр говорит, каким образом это слово нас возрождает, через какое учение. Он говорит, он возродил нас воскресением Иисуса Христа, апостол Петр пишет. Значит, Дух Святой работает и возрождает святых, и мы становимся возрожденными от Бога не через крещение Духом Святым, не через крещение водою, не через крещение огнем, а через учение воскресения. Потому что учение о крещениях – это учение о проклятии, учение о смерти, но не о воскресении и не о рождении. Однако эти люди понимают, что они родились свыше, потому что говорят на иных языках. Для того, чтобы быть рожденным свыше, нужно просто поверовать, что Иисус есть Христос. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, есть Сын Божий. То есть есть рожденный от Бога. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Он является Сыном Божиим. Хорошо, я не буду долго останавливаться на этом. Мы уже говорили, что рождение к престолу, рождение, царское рождение, это те люди, которые имеют веру в тайное восхищение. Они по своей жизни ничем не отличаются от рабов. Наследник царский, доколе он в детстве, ничем не отличается от рабов. Единственное, чем он отличается, по рождению от царя. На него смотрят, да, это царский сын. Но пока его секут точно так же, он отдан рабам, и ему говорят: тебе это нельзя, тебе это нельзя. Но придет время, когда он восстанет над своими учителями и теми, кто наказывал его, и будет учить их, он станет царем. Видите, когда Дух Святой дает вам учение о восхищении, вы его принимаете, эту утреннюю звезду, и сатана начинает вас смущать и говорить вам: если ты имеешь утреннюю звезду, почему ты так поступаешь? Посмотри, какие у тебя желания, посмотри, что ты делаешь. Но если вы ее имеете и поверили, что оно есть, и что Бог дает ее вам, вы поверили, что это возможно, вы поверили не в свои возможности, Бог будет совершать вас, совершенствовать вас, если вы доверитесь Ему, и если вы будете затрачивать усилия и платить цену, будете учиться, вы возрастете в полную меру возраста Христова. Обязательно. Бог никогда не давал бы вам тайной звезды, обманывая вас, чтобы вы не успели. Все, кто имеет тайную звезду, вы все успеете, если будете послушными тому образу учения, от которого вы получили эту утреннюю звезду. Не всякое учение несет истинный образ утренней звезды. Как вы слышали, некоторые полагают, что, как мы говорили в тот раз, будут восхищаться прямо с домами, прямо с телегами. Однако, когда Илья восхищался, он ничего с собой не забрал. Даже одежду свою оставил здесь, сбросил. Теперь она уже не нужна. Нам вера нужна будет только до восхищения. Как только придет восхищение, больше никогда вера не будет нужна. Вера – это то, чего еще нет. Вера называет несуществующее существующим. Но теперь вы пришли к существующему, и вам уже ничего не надо называть, потому что вы уже всем обладаете. Вы пришли к совершенству. Вы имеете восхищение. Поэтому вера уйдет и надежда уйдет. Вера и надежда нам нужны только для того, чтобы прийти в небеса. Любовь останется в небесах. Вера и надежда уже не нужна, у вас есть знание. Когда я вижу, мне уже не нужно верить. Когда голуби уже летят своим голубятням, мне уже не нужно верить. Мне нужно верить, когда еще нет голубей летящих, а Слово Божие говорит, кто это, как голуби летят голубятням своим. Это сыны Израилевы возвращаются на родину свою. Израиль – победитель, возвращающийся в небесный Ханаан, в небесный Иерусалим. В небесный Иерусалим. Я не говорю об израильтянах, которые сегодня стекаются по всему лицу земли в Израиль. Практически они не стекаются, их туда загоняют. Добровольно туда никто не едет. Только пойманные в сеть сионистской пропаганды попадают туда добровольно. Они думают, что добровольно, но практически они открыли слух свой и поверили. И пошли туда, и думают, что спасение там, что это их земля, они должны идти туда, забывая, что с пришествием Мессии осталась только одна святая земля – Церковь Иисуса Христа. И там, где она пребывает, везде земля будет святой. И небесный Иерусалим, и новый храм. И поэтому люди ждут восстановления храма. Но оставим теперь эту мысль, перейдем дальше. Саул получил свое помазание. Вы получили свое помазание. Бог помазал вас всех. Теперь он говорит, когда ты пойдешь от меня, теперь должны сбыться некоторые знамения, прежде чем вы приступите к царству и станете царями. То есть Бог видит вас царями, Он помазал вас на царство. Ты, говорит, встретишь близ гроба Рахили на пределах Вениаминовых в Целцахе людей, которые скажут, нашлись ослицы. И отец ваш беспокоится о вас. Вы помните, мы говорили об ослицах пропавших? Ослица – это символ мира. Люди потеряли мир. Они искали мира. Но мир был найден. И мир был водворен независимо от поисков Саула. Это говорится, что мир – это дар Божий. Вы его искали, но они нашлись. И эти люди сообщили вам это сообщение близ гроба Рахили. Сам гроб Рахили и сама смерть, и ослицы, соседствующие или вместе с этим выступающие, говорят, что мир мы получаем в смерти Господа Иисуса Христа. Что крестом Бог умиротворил все враждующее между собою. Он умиротворил язычников и евреев и привел их к вере. Он сказал, что вы не можете оправдаться законом, а вы не можете оправдаться вашими идолами. Те по вере и те через веру должны прийти к Иисусу Христу. И Он раз и навсегда крестом умиротворил, близ гроба Рахили. Встретили эти люди и сказали, ослицы нашлись, мир водворен. Между Богом и человеком мир водворен. Мы говорили, Иисус ехал в Иерусалим на ослице, это был символ мира. Он хотел показать Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и посланных тебе. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов, и вы не захотели. Но когда он придет на белом коне, он не придет, чтобы взять и прикрыть крыльями своими. Он придет для того, чтобы уничтожить всех своих противников. И когда он появится на белом коне и на белой коннице, то произойдет так называемая Великая Армагеддонская битва в долине Иосафата. И все войско Антихриста, собранное в этой долине, будет уничтожено огнем с неба от идущего Иисуса с невестою своею. Потому что за этим конем следовала белая конница, облеченная весон белый и чистый. Весон же есть праведность святых. Обладают ли ангелы праведностью святых? Нет, не обладают. Потому что Слово Божие говорит, он и в ангелах усматривает недостатки. Он настолько высокий, великий и святой Бог, что даже в ангелах усматривает недостатки. Тем паче в сынах человеческих. Но кто это за ним тогда следует? Это те, которые омыли одежды свои в крови Агнца. Не возлюбили души своей даже до смерти. И словом свидетельства своего, и кровью Агнца, и ненавистью к своей падшей природе, они победили дракона, и стоят святые пред Богом, и он не видит в них недостатков. Кровь Иисуса может омывать вас так, что нет никакого недостатка. Он не может видеть недостатка, потому что кровь омыла все. Вот это и есть те, которые следуют за ним на белой коннице, на тысячелетнее царство. Теперь, далее, что должно произойти? У вас должен произойти полный мир, вера в то, что ослицы нашлись. Мир между вами и Богом водворен. Масса христиан сегодня мечется от того, что не имеет мира с Богом через свою немощь, малодушие, грех и неверие. И говорят, нет, для того, чтобы спастись или быть восхищенным, нужно еще вот то-то и то-то. И они пытаются. Надо еще поститься, надо молиться, надо делать. Но вдруг вам сообщают, что ничего не надо делать. Все ваши поиски напрасны. Вы долго искали этих ослиц этого мира, но ослицы нашлись. И вам сообщили близ гроба Рахили, ослицы нашлись. Мир водворен. Вне ваших усилий вы не могли прийти к этому миру. Иисус пришел и принес этот мир. Мир мой даю вам. Мир мой оставляю вам. Не так, как мир дает. Мир, которого никто не может нарушить. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Люди, получившие истинный мир в сердце, станут миротворцами. Как вы узнаете, что вы имеете мир? Вы будете миротворцами. Вы не будете осуждать людей, указывать на него пальцем, если даже он и согрешил. Почему? Потому что вы знаете, что мир, который вы обрели между собой и Богом, вы не обрели его вашей святой и праведной жизнью. Вы приняли этот мир даром и теперь можете жить праведной и святой жизнью. Поэтому вы не осуждаете человека, сколько бы раз он ни падал, но если вы видите у него желание вырваться из греха, вы ободряете его, утешаете его и говорите, ты победишь, вставай. Он говорит, да я уже много раз пыталась или пытался, ничего не получается. Вы говорите ему, получится, вставай, держись за меня, пойдем вместе. Вот что вы ему скажете. Но человек, который не приобрел этого мира и который постится, чтобы получить мир и молится, когда он увидит такого человека, который пытается схватиться или задержаться как-то на поверхности, он толкнет на него ногой и скажет, уходи отсюда. Ты грешник, я с тобой ничего общего не имею. Мы должны не иметь ничего общего с теми грешниками, которые, называясь братом, остаются в грехе. То есть легализировали грех, не считают за грех пить вино, не считают за грех употреблять наркотики, не считают за грех иметь любовницу или любовника, не считают за грех лгать. Но если он считает за грех лгать, но все-таки лжет, а потом кается, значит, это не относится место Священного Писания к нему. Таких людей мы должны поддерживать. Мы должны поддерживать и помочь, чтобы они вышли. Это люди, обладающие миром, могут сделать. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Далее, что будет случаться с этими людьми, на которых уже излито помазание утренней звезды, то есть царственное священство? Не все становятся царственным священством, а только люди, которые отвечают требованиям престола. Они должны родиться к престолу, они должны поверить, что Бог сможет довести их до совершенства. Людей, которые не будут говорить, о, мне лишь бы у порога дома Божия. Они будут говорить: нет, только к престолу, только к престолу. Сатана бросит их в грязь. Они будут говорить: нет, к престолу, к престолу. И далее, когда ты пойдешь далее и придешь к Дубраве Фаворской, тебя встретят три человека, идущих к Богу. Один из них несет трех козлят, другой несет три хлеба, и один несет мех вина. Один из них даст тебе два хлеба. Это знамения, которые будут с вами сбываться. Знамения. Первое знамение, как вы увидели, получение уверенности в том, что существует это восхищение и то, что оно ваше. Или же может быть вашим. Потому что когда на Саул был возлит елей помазания, помазую тебя в правители над Израилем. Ну, конечно, можно было подумать, меня никто не знает. Как они меня примут царем? Они скажут: кто ты такой? Ну, кто ты такой? Но он должен был поверить, он должен был взять это. Далее он должен был поверить в свое абсолютное оправдание. Теперь следующий признак того, что вы цари и священники. Тебя встретят три человека. Здесь говорится «три человека». Я имею в виду, вы встретитесь с Богом и познаете Бога. Три человека говорят о тройственности. Три личности. Каждая личность что-то определенно несет. Один – трех козлят, другой – три хлеба, идут в Эфиль для поклонения Богу. И третий – мех вина. Первая личность трех козлят олицетворяет Бога Отца. Вторая личность три хлеба олицетворяет Бога Сына. И третья личность мех с вином олицетворяет Бог Святой Дух. Все три личности, три человека. Вы скажете, что это такое, трех козлят? Козлята, мы говорили с вами, с одной стороны, это чистое мышление, чистое животное, но с другой стороны, это жертвенное животное. Иисус отдает, то есть Бог отдает Сына Своего в жертву. Бог отдает Сына Своего в жертву. И поэтому здесь говорится о том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Следовательно, Бог любит всех людей и прощает их, и прощение дает, но для того, чтобы получить прощение, его надо принять. Многие не принимают. Говорят, а может, я не призван, может, я не избран. Нет, Бог любит всех и всем дал, и пойти в ад, это зависит от вас самих. Никто не пойдет в ад, будучи послан Богом туда. Вы сами избираете ад или рай. Если вы избрали даровое прощение, вы никогда в ад не попадете. Вы скажете, ну если я избрал даровое прощение, не могу победить грех. Это неправда, ты можешь победить грех. Потому что тот, кто действительно примет даровое прощение, он будет победителем. В даровом прощении есть избавление от греха при наличии также и ваших усилий. Так и здесь. Бог отдает Сына Своего, это жертвенное животное. Сын был жертвой. Он сказал: жертвы всесожжения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Бог должен был отдать самого себя в лице Сына Своего Иисуса Христа. Они идут в дом Бога на поклонение. Вторая личность несет три хлеба. Друг, дай мне взаймы три хлеба. Вы помните эту проповедь? Мысль эту, которую Дух Святой раскрывал. Дай мне взаймы три хлеба. Теперь Иисус сказал о себе, что Он есть истинный хлеб, сходящий с небес. Он есть истинный хлеб, сходящий с небес. И если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно. Три хлеба. Это говорит о том, для духа, для души и для тела. Все свойства, весь состав человека искупить. Не только дух и душу, и тело тоже. Вот почему всегда, когда мы предаем тела святых земле, я могу триумфально сообщать, провозглашать и торжествовать на месте смерти, на кладбище, на могилах, говорить и петь о воскресении, что эти тела принадлежат Богу, и в них живет жизнь воскресения, и однажды, когда сроки Отцом положены в Его власти, истекут, эти тела воскреснут для вечной славы. И что они остаются святыми, потому что они искупленными, несмотря на то, что они разбились в катастрофе или умерли от какой-нибудь жуткой болезни. Тем не менее, они святые, и там скрывается жизнь воскресения. И что это место, эта могила является местом всемогущего Бога, святым, и сатана не имеет туда доступа. Я могу об этом всегда говорить, потому что хлеб свидетельствует об этом. Три хлеба – это о том, что он умер, и он воскрес. Зерно перетертое – Это все говорит о страданиях, об особых, испеченное в огне, проверенное, и теперь его можно употреблять в пищу. Бог не берет в пищу просто зерно, Он берет молотый хлеб. Когда вы подвергаетесь божественной мельнице, и она начинает вас растирать, до тех пор, пока положишь на вас любую форму, как вы ложите руку на муку, и она остается мягкая, эластичная. Потом туда добавляется иногда елей Духа Святого, печется, и теперь его можно есть. Несет три хлеба, и он даст тебе два хлеба, в котором будет все. Всякий, едущий хлеб сей, будет жить им. Кто не будет есть плоти Сына Человеческого, который есть истинный хлеб, сходящий с небес, тот не будет иметь в себе жизни, и он даст тебе два хлеба. Вы скажете, почему же не три? Почему же не три? Я скажу, почему не три он здесь получил, Саул. Он не мог получить сразу три. Он еще не был в полосе Нового Завета. Ему давалось право на дух и душу. Но тело его еще не было искупленным. И когда мы будем далее рассматривать, я наперед скажу, что этот человек спасен. Он погиб, заплатив цену своего тела за свой грех. Он не мог воспринять полностью свое оправдание, но, получив два хлеба, эти два хлеба дали ему вечную жизнь и вечное спасение. Мы будем об этом рассматривать дальше. Есть теологи, которые рассматривают Саула погибшим человеком. Саул не погибший. Саул отверженный помазанник, но не погибшая душа. И он потерпел в теле своем эту смерть. Но мы будем говорить об этом ниже. Сейчас мы смотрим на него как на победителя. Смотрим на него как на человека, который получает помазание и свидетельство за свидетельством. И когда вы получите, но вы получите не два хлеба, вы получите три. Друг, дай мне взаймы три хлеба. Вы получаете новое свидетельство, что и дух, и душа, и тело искуплены кровью Агнца. Невозможно было кровью тельцов и козлов искупить Саула. Если бы было возможно, и тогда Христос уже умер, то хлеба было бы дано три, а не два. Иисус еще как истинный Агнец не приходил. Были козлы, были тельцы, которые заменяли его. Они не уничтожали греха, а покрывали грех. И все те, кто находится под законом, они получают два хлеба. Но те, кто находится под благодатью, три хлеба получают. Когда пришел истинный Агнец, он уничтожил грех жертвою своей и память греха уничтожил. И сказал, грехов их и беззаконий не вспомину более. Вот почему Саул получил только два. Потому что грех не уничтожен был, он только был покрыт. Но Христос пришел к концу веков и уничтожил грех жертвою своей раз и навсегда. И не только грех, память греха. Поэтому, когда вы предстаете пред Богом, клеветник приносит грехи, которые вы совершили в вашей жизни, говорит, вот это его грехи. Но Бог стер не только грехи, он память грехов стер. И говорит, ты клеветник и лжец, ты клевещешь на моих детей. И показывает свои. Бог не исходит из книг сатаны. У сатаны есть книги, в которые он пишет наши дела. У Бога тоже есть книги, в которых записаны наши дела. И дела их идут вслед за ними. Умерших во Христе, умерших в Господе. Какие же это дела? Если вы приняли оправдание даром, Бог силою крови Иисуса стер грех и память греха. И ваши дела – это дело Голгофы. И когда оно открывается, там нет постыдных дел. Там нет низких падений. Там нет всего того, что произошло в этой жизни. Там есть только одно – святой и чистый. Вы представляете, какое чудо? Я хочу, чтобы мы все это поняли. Это чудо. Там нет наших низких падений. Сегодня есть люди, которые рассматривают помазанников Господних, их падения, анализируют их. Но Бог возьмет свою книгу и скажет, нету, ничего нету. Памяти нету. Клеветник. За то, что ты клеветник, будешь брошен в озеро Огненное. Вот за что я боюсь. Много святых, которые вспоминают грехи, прощенные грехи. Это самая опасная вещь. Они вспоминают их, будучи как бы святыми, из-за святого рвения, мы увидим это у Саула, из-за святого рвения. И так как вы из-за святого рвения вспоминаете грехи, вы не имеете права этого делать. Бог стер, и Бог хочет, чтобы вы смотрели так, как смотрит Он. То эти святые будут брошены в озеро огненное, и Бог назовет их нечистыми. Если вы святые, принимайте то, что святой Бог, если мог спасти вас, вырвать вас от грехов, то Он и этого ближнего вашего точно так же простил. Вы говорите, но он еще грешит, если он борется со грехом. Если он борется со грехом, берегитесь показывать на него пальцем, помогите ему. Очень многие святые погибнут только за то, что стояли на одной платформе с дьяволом и клеветали, и указывали: грешник, прошлое вспоминали. Не вспоминайте прошлого. Никаких людей. Вы все помазанники Господни. Если вы родились от царя царей, Господа господствующих, он помазал всех. Но кто воспользуется помазанием и пойдут ли дальше? Я знал людей, которые верили, что будет восхищение, не понимая, не зная. Но потом, когда узнали дальше, что сопряжено с восхищением, они приняли другую теологию. Восхищения тайного не будет, а будет явное. А как может быть явное восхищение? Потому что само слово «восхищение», в самом слове только термин «восхищение» говорит, это взятые тайно. Взяты так, что никто не видел. Он придет как вор, но возьмет только свое, воровать не будет. А вор приходит только ночью, вор днем не приходит. Вор приходит ночью. Не когда солнце взойдет, а когда вам сильно хочется спать. Он знает, пред самым рассветом, самый крепкий сон. Вот тогда вор и приходит. Иисус придет точно тогда, когда сила греха как будто бы возьмет верх, и как будто бы церковь будет разложена. Но в это время истинная церковь не будет разложена, она придет в силу свою. И именно когда будет все возможности, грех будет настолько доступным и легализированным в церкви, и можно будет и одно, и второе, и третье, и за это уже проповедники не будут говорить с кафедры, не будут обличать и не будут осуждать. И в это время он придет, но возьмет только свое чистое. Поэтому дальше вы получаете свидетельство о том, что вы не просто спасены, но у вас есть спасение на все ваше естество. У вас есть жизнь, вы можете жить. Далее. Когда ты пойдешь дальше, ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский. И когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, идущих, восклицающих с тимпанами, гуслями и свирелями, и пророчествующих, и ты войдешь вместе с ними и начнешь пророчествовать. И Дух Святой сойдет на тебя, и ты сделаешься иным. Это последнее знамение. Вот здесь только вы будете иными. Вы все еще до этого оставались все тем же человеком. Я хочу обратить наше внимание. Вы уже прошли. Вы имеете веру, что вы будете восхищены. Вы имеете учение об утренней звезде. Вы имеете учение о даровом оправдании. Но у вас, вы еще не стали иным человеком, все еще то. Все знамения сбылись, и вы помазаны, вы узнали, что мир Божий пришел к вам, вы получили даровое оправдание, теперь вы получили жизнь. Вы можете теперь жить, у вас есть хлеб. Но теперь вы приходите к холму Божьему. Холм – это достоинство. Но это достоинство почему-то. Там находится отряд филистимский, охранный. И каким образом они могут соседствовать, охранный отряд филистимский и сон пророков на холме? Когда ты будешь входить в город, здесь не горы, не простой город, это будет холм. Не все города израильские находятся на холмах, на вершине горы. Обычно люди одни старались строить свои города на вершине горы, а другие старались строить в низинах, где-нибудь у воды, у реки. Но у Израиля многие города были построены на вершине холмов. И вообще древние люди пытались строить свои города на вершинах скал, чтобы город был неприступный. И здесь говорится на холме, когда ты будешь, придешь к холму Божьему. Почему он называется Божьим? Потому что там живут пророки, но каким же образом там еще охранный отряд филистимский? Это говорило о том, что в это время филистимляне господствовали над Израилем. Филистимляне – это эмоциональное служение. В то время, когда вы будете идти к вашей цели, к восхищению, к полноте во Христе Иисусе, вы придете к тому, и вы узнаете, что там, где сила Божия, там же и находится отряд филистимский. Каким образом вы иногда думаете, люди эмоциональные со всеми своими эмоциями, и в то же время все-таки там есть Бог, что-то происходит? Да, там есть Бог, который им не принадлежит. Охранный отряд филистимский. Я очень боюсь за церковь, И знаю, что многие, многие христиане сегодня ищут чувственности. Я ее испытываю тогда, когда нужно, не стремясь к ней. Испытываю больше, чем любой воинствующий харизмат. Больше. Потому что я не ищу чувственности, я исхожу только от слова. И я держу мою лошадь под уздой. У меня хорошие шпоры и хорошая плеть для моих чувств. Я направляю их туда, куда я хочу. А не даю им распоясываться и делать то, что они хотят. Охранный отряд филистимский говорит о том, что церковь здесь говорится о том, о вершине. Я говорю об этом эпизоде, об этом историческом событии, вырывая его как бы отдельно, чтобы показать нам совершенство. То, что потом будет дальше с Саулом, мы будем рассматривать в других аспектах, но я хочу, чтобы мы применили к себе как притчу. Саул приходит к совершенству, помазанник Господень приходит к холму Божьему. Холм, гора великая, что бы это ни было, это всегда особое достоинство. Охранный отряд филистимский, но ты его не боишься. У тебя нет страха. Филистимляне господствуют над Израилем, но только не над этими пророками. Вы обратили внимание, они не причиняют этим пророкам никакого зла, никакого вреда. Пророки спокойно сходят и славят Бога. И они выйдут навстречу тебе. И ты войдешь в этот сон. И Дух Святой сойдет на тебя. И ты станешь вместе с ними пророчествовать. И в это время ты станешь иным человеком. Сердце твое будет заменено наконец-то. Я хочу, чтобы святые поняли, у тех, у кого еще сердце не заменено, и сатана говорит, ну вот ты имеешь это учение, вот ты живешь, а у тебя все еще то же. Вся та же природа, все те же желания, все те же похотения и страсти. И это с тобой будет всегда. Время идет, ты принял учение, ты борешься, но ты не избавлен. Избавление придет в самый последний момент, когда ты войдешь в сон пророков и начнешь пророчествовать вместе с ними. Это последнее знамение для невесты. Бог ее перед тем, как восхитить, изменит ее сердце. Она станет иной, совершенно свободной от этого мира. Царский дух войдет в нее. Ответственность ляжет на рамена ее. Вот что произойдет с церковью Иисуса Христа. Это скоро произойдет. Многие святые сегодня уже едят этот хлеб. Они идут к последнему знамению. Они подошли к охранному войску филистимскому, то есть отряду. У них нет страха. Они поняли учение, они поняли, что жизнь их должна строиться не на эмоциях, служение не на эмоциях, а на слове всемогущего Бога. И они начинают его исповедовать тогда, когда нет никаких чувств, когда нет никаких признаков. Они не доводят себя сперва до чувственности, а потом начинают уже что-то делать. Они приходят и сразу начинают провозглашать всемогущее слово Божие. Они господствуют над собою, над своим телом. Они не уничтожают этот охранный филистимский отряд. Он не помешал помазаннику Господню войти в сон пророков и пророчествовать. Пусть охраняют. Теперь говорится, когда сбудутся с тобой все эти знамения, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. Вот теперь все ваши желания, когда вот вы будете в таком состоянии, вы можете делать все, что хотите в это время. Потому что ваши желания в это время будут инспирированы Духом Святым. Апостол Павел в послании к римлянам эту мысль выражает таким путем. Ибо Он, Бог, производит действия и хотения по благоволению Своему. Он не производит это во всех святых, а только вот в этой категории святых Он может производить. Многие люди говорят, Бог побуждает меня. Видите, Бог не побуждает против своего слова. Если Бог будет побуждать вас, проверяйте ваши побуждения. Они будут соответствовать этой книге. Они не будут нарушать. Бог открыл мне, что я должен быть служителем. Бог не делает таких вещей. Не открывает просто так, что ты должен быть служителем. Это не по слову. Это не по слову, повторяю. Прежде чем Бог откроет, что ты должен быть служителем, Он дает особое помазание и воспитывает тебя в особой школе. Он никогда не выставляет служителей неготовых. Он сперва закаляет человека во всем, учит его, проводит его путем испытания, он оказывает верность в малом, и потом он поставляет его, даруя ему преимущество. Вы увидите, что Саул имел преимущество. Вы скажете, да, он был видом, не имеет значения, мы сейчас рассматриваем его как духовный прообраз, а не телесный. Когда эти знамения все сбудутся над тобою, делай, что хочешь. Когда вы возрастете в полную меру возраста Христова, у вас будут желания от Бога. Апостол Иаков говорит, Вы желаете и не имеете, убиваете и завидуете, просите и не получаете, потому что просите для вожделений ваших, чтобы удовлетворить вашу похоть, вашу страсть. И говорите: Бог хочет, чтобы мы были богатыми. Бог хочет, чтобы я ездил на этой машине и жил в таком-то доме. Для кого-то, быть может, это и да, оно не для тебя. Возможно, Бог для тебя приготовил пустыню. А почему это для меня пустыня, для тебя дом? Вот некоторые люди так заявляют, не понимая, я не имею в виду сейчас себя, я просто беру диалог обыкновенно. Когда к этим людям обращается Слово Божие, и вы видите, что это похоть. Потому что по Слову Божьему сразу можно будет различить. Если Бог приготовил, то ты будешь жить жизнью Бога. Во-первых, ты будешь полностью посвящен для Него. И ты будешь в любое время, ты можешь отдать все, что угодно в любое время. Ты можешь вместе с Павлом говорить: я научился жить в скудости и в изобилии. Сегодня люди не умеют жить ни в скудости, ни в изобилии, христиане. Попадая в скудость, они ропщут. Попадая в изобилие, оставляют Бога и увлекаются изобилием. Жить в скудости, говорить: нет, голод не может победить любви Христовой. Не может. Скудость не может победить во мне чувство, зажженное огнем. Я люблю его еще сильнее. Приходит изобилие. Нет, изобилие не владеет мною. Я продолжаю его любить так же, и изобилие это обращаю в Царство Небесное. То есть научиться жить. И вот в это время делай, что ты захочешь, потому что все, что будет появляться у тебя, это будет от Бога. Во-первых, повторяю, в любом случае, все чада Божьи, когда у них что-то появляется, они знают хорошо Слово Божие. Там не может появиться что-то другое, сатана знает. Там настолько все пропитано Богом, Его Словом. Человек в Слове, если вы прибудете в Слове Моем, и Слово Мое в вас прибудет, все, чего не попросите, получите. Почему? Потому что у вас будут возникать желания от тех образов, которые живут в вас. Вот представляете, если я все время думаю о чистоте церкви, о ее могуществе, о ее силе, если я все время ненавижу проклятие, нависшее над церковью, над семьями, и я все время думаю, у меня обязательно появится желание от Бога, каким образом приходить к чистоте, как побеждать проклятие, и я начну молиться об этом, и я всегда приду к успеху. Но если человек думает о вольготной жизни, о том, чтобы легализировать вот эту свою прихоть, потому что он не хочет с ней бороться, и он ищет места Писания, как бы это легализировать и показать, что это можно, пусть не для всех, но для некоторых хотя бы. Как один епископ в кавычках говорил, можно смотреть ему порнографические фильмы. Но только ему и подобным ему, всем христианам это нельзя. Епископа должны знать об этом. Другой мне говорил, что он изучает сексопатологию. Так он и говорил: сексопатологию мы изучаем, мы преподаем молодым. Я говорю: кто преподает? Я. Стоит, болтает ножками, сидит, и я преподаю. А я говорю: почему вы преподаете отклонение от секса? Патология – это отклонение, незаконный, неправильный секс, когда у вас отклонение болезненное. Патология – это болезнь. Почему вы преподаете сексопатологию, а не просто здоровый секс? Он даже не знал, что патология – это отклонение. И я не говорю, что я сейчас выступаю против кого-то. Я выступаю против лжи и против людей, которые ложью облеченные, думают, что истиной облеченные. Поэтому Слово Божие говорит, что в этом месте Священного Писания мы должны видеть, если Слово Божие живет в вас, Слово Божие, то вы будете преподавать, если секс, то здоровый секс, а не сексопатологию. Если вы будете преподавать истину, вы будете преподавать истину и не с ложью вместе, не с примесью порока, закваски и лукавства. Там не будет лицемерия, там не будет тщеславия. Вы мужественно выйдете и скажете: так говорит Господь. И вы не будете советоваться идти к другим людям, стоит мне это говорить или нет, как церковь на это отреагирует. Бог не смотрит, как церковь отреагирует на это. Бог смотрит, как вы реагируете на Его Слово? Можете ли вы встать на вершину горы и провозгласить Его совершенство? И умереть за это, если придется? Остаться одному, если придется? Вот что, на что он смотрит. Богу нужна твердая, определенная позиция. Человек без позиции не нужен ни Богу, ни дьяволу. Он не нужен никому. Это соль, не имеющая силы. Вы видите, каждый продукт имеет позицию. Сахар, у него своя позиция. От него сладкое происходит, соль, от него соль происходит, перец, от него горечь происходит. А мы хотим быть такими христианами без позиции. Нет, позиция должна быть определенная, четкая. Граница должна быть между истиной и ложью. И никакая ложь не должна проникать сюда. Когда Слово Божие живет в вас, идите все, что вы захотите, вы сделаете. Потому что Господь с вами. Слово Его в вас. Вы засыпаете с этим Словом, вы поднимаетесь, вы живете, вы ходите, вы размышляете о Нем. И поэтому желания, возникающие в вас, только божественные. Но если вы размышляете о сладострастии, то есть сладострастие – это недозволенные всевозможные сексуальные картины, вы возгреваете их в себе, возгреваете, думаете, мучаетесь, потом почитали немножко Писание, побыли в собрании, и вдруг у вас возникла идея какая-то – спасти этого брата, или он еще не брат. Он еще мирской, но его надо спасти как-то. Вы не спасете его. Это Господь, я чувствую, это Господь. Да, это не Господь. Я чувствую, Господь, эту девушку надо спасти, она вот-вот. Да это не Господь, это просто похоть у тебя. А ты, вот сатана тебе затмил все. Это обыкновенная похоть. Если ты начнешь думать о Слове Божьем, ты увидишь, что с тобой произойдет. Ты будешь господствовать над своими страстями и похотями. И Бог даст тебе жену или даст тебе мужа из народа своего. В Господе будет этот человек, в Господе будет твоя жена, в Господе будет твой муж, боящийся Бога. Не просто посещающий церковь, но боящийся Бога. Молитесь, христиане, проникайтесь Словом Божьим. Иногда люди сами не боятся Бога, а мужа хотят боящегося. Или наоборот, хотят боящуюся жену, чтобы она была христианкой, в то время как сам он не боящийся Бога. Бояться Бога – это значит пропитаться Его Словом, и тогда делайте, что хотите. Теперь далее. Слово Божие говорит: «И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе для жертвоприношения и всесожжения и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». Саул должен был пойти в Галгал. Галгал – это особое место. Это особое место, где произошло обрезание народа Божьего. Это сваливание. Галгал – сваливание, снятие позора. Народ израильский был в пустыне. И рожденные в пустыне израильтяне не обрезывались в 8-й день. Они не являлись детьми завета, но тем не менее – по странному совпадению, я объясню это совпадение, пока называю странное, у Бога нет странных совпадений вообще. Я просто привожу этот термин для того, чтобы сказать, он для нас странное и странное совпадение, потому что как так могло? Люди завета, обрезание – это завет, были уничтожены и пали костьми в пустыне, а люди без завета остались жить. Их не обрезывали в пустыне. И Бог сказал Аврааму, всякий младенец, который не будет обрезан на 8-й день, истребится душа-то из народа своего. Это вечное знамение между вами и мною, я постановляю, обрезание. Не был обрезан Израиль в пустыне. И когда они пришли в Галгал, перешли Иордан, Бог сказал, обрежь, сделай каменные ножи. Потому что в это время у израильтян были железные ножи. Не думайте, что это был каменный век. Не был каменный век. Были ножи, были мечи, были сошники, были копья. То есть было уже хорошо освоенное дело кузнецов. И оно было раньше гораздо хорошо освоено. Мы видим еще в первой книге Бытия, мы читаем уже в 3-й, во 2-й главе, что Тувалкаин, ковач всех изделий из меди и железа. Уже тогда люди добывали медь и железо, могли добывать каменную, то есть медную руду и выплавлять из нее медь, железную руду и выплавлять из нее железо и делать всевозможные изделия из этого. У Израиля были железные ножи, у Израиля были бритвы, потому что тут будет сказано, возьми бритву братобреев, потому что там же они обревались. Нужно было обрить все тело, это в пустыне происходило еще, когда Бог давал завет, и когда входили, и люди посвящали себя, нужно было обрить все тело и омыть водою. И, конечно же, не каменными ножами обревали. И вдруг здесь Бог предлагает им войти в каменный век. Сделай себе каменные ножи и обрежь Израиля. И Израиль был обрезан. Холм обрезания, Галгал, сваливание, снятие позора. Это говорит, иди туда. Здесь Бог должен заключить завет. Почему камень? Бог сказал о камне, имея в виду Иисуса, показав этот камень еще царю Навуходоносору, потомку Сима, который был первым властелином, золотая голова над вселенной. И он показал еще ему этот маленький камушек, который, несмотря на то, что он незаметный и маленький, но не человеком был оторван от скалы. Когда это делает Бог? Бог никогда не будет делать и никогда не пошлет силу свою, допустим, 20 тысяч против 100 человек. Если это делает Бог, Он посылает 100 человек против великого множества. Вот это Бог. Но когда люди уповают на множество, на союзы, на братство, деноминации, вот у нас, вот мы, они, за ними стоит там, ну, миллионы, то Бог пошлет против них всегда незначащий, оторвет от скалы, и они будут смеяться с этого камушка. Но этот камень пройдет сквозь швы лад и поразит этого истукана, как поразил Голиафа, как оторвался от горы и ударил истукана, и он прахом сделался. А камень вдруг стал великой большой горой, наполнил всю землю. Это говорит о том, сказал Даниил, истолковывая сон Навуходоносора, что придет мирскому царству конец. Камень, оторвавшийся от горы, это народ святой, который разрушит и уничтожит эти царства, а сам станет великой горой и наполнит всю землю. Это царство будет отдано святым, и этому царству не будет конца. Оно будет вечное. Царство не будет все время у этих монархов и президентов. Однажды царство возвратится к царю царей и Господу господствующих. А он примет его не сам, он только глава тела, он примет его вместе с невестой. И Даниил здесь не говорит о царе, он говорит о народе святых. И царство будет передано народу святых, и никогда уже у них не отнимется. У вас будет отниматься, смерть будет мешать вам дальше править, вы будете умирать. Но народ святой не умрет никогда, он будет жить вечно. Верующий в меня не умрет, а если и умрет, оживет. И передано будет царство ему, Галгал. Обрезание каменными ножами. Именно камень соблазный, камень преткновения. Но когда вы не соблазняетесь, он обрезает вашу ветхую природу и полагает ей предел. Это говорится, конец низменным желаниям через этот камень. Не может другим путем, не может через железо. Железо – это суд Божий. Но камень – это совершенно другое. Камень возьми и ты обрежь. Иисус Навин – это прообраз Духа Святого. И именно сила Духа Святого и Слово Божие – это камень. Это не каменный век, но это гранит, скала, наше упование. И именно при посредстве Духа Святого и этого камня Слово Божие народ был обрезан. И он ему говорит, иди туда, прежде меня, и жди меня там 7 дней. И когда я приду для приношения жертвы всесожжения, я укажу тебе дальше, что тебе делать. Это уже другая полоса. Это совершенно другая жизнь. То есть мы пришли к совершенству, теперь оставляем этот образ. Дух Святой показывает мне здесь, вот здесь мы должны сделать остановку. Теперь будем говорить о другом Сауле. Совершенно о другом. Бог посылает теперь человека сюда, в Галгал, день завета. 8-й день – это день завета. Бог Аврааму сказал, обрезание пришло не от Моисея. Павел пишет, обрезание от отцов. Обрезать 8-й день. Апостол Павел о себе сказал, если кто-то может хвалиться законом, то я тоже могу хвалиться. Обрезанный в 8-й день, еврей из евреев, из колена Вениаминова, тщательно наученный всему закону, воспитанный при ногах Гамалиила. Я больше могу надеяться на плоть. По правде законной непорочный. Кто мог сказать, какой мог фарисей или садуке или книжник сказать, как сказал Павел, по правде законной непорочны. Он настолько соблюдал закон, что не видел в себе порока в нарушении этого закона. Вы видите, закон нигде не карал грех внутри человека. Никогда, нигде. Закон карал только следствие греха. Если вы способны были не грешить, пусть грех там живет, главное не производить его. Закон не пробирался внутрь тебе. Закон, главное, говорил, не греши, не прелюбодействуй. Ты мог быть полон прелюбодеяния, мучиться, страдать от этого, но главное, не давай себе. И это закон удовлетворялся этим. Благодать же приходит к тебе и вырывает корень греха изнутри. Вырывает и выбрасывает, чтобы никакого следствия не было. Но она не только это делает, она и со следствием расправляется не так, как закон. Закон судит. Благодать нет. Она оправдывает. Она приходит и прощает. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Теперь Бог поступает так с детьми завета. Почему Бог уничтожил народ израильский, который был народом завета? А их детей, которые не были детьми завета, не прошли обрезание. Завета между Богом и человеком не было, Бог их и не уничтожил. Потому что детям Бог не вменял греха. Бог показал будущее здесь, в пустыне, что Он не вменял им до 20 лет греха. Там Он сказал, если восьмой день не обрежется и истребится, нужно восьмой день. Восьмой день – это образно символическое число, день завета. Седьмой день – день покоя, день полноты, совершенства. А восьмой день – день завета, где Бог заключал завет с человеком. И я, говоря о хлебопреломлении, чтобы его давали детям, всегда привожу этот пример. Если мать не будет кормить своего ребенка до обрезания, ребенок умрет. Умрет. Обрезание – это прообраз крещения, прообраз смерти. Детям не нужно крещение водою, потому что Бог не вменяет им греха. Но им нужно есть и пить. Потому что если они не будут есть и пить эти 8 дней, они умрут. Иисус сказал, если вы не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, вы не будете иметь в себе жизни. Я есть им истинный хлеб, сходящий с небес. Моисей вам дал манну, это не Моисей дал. Я истинный хлеб, сходящий с небес. Манна давалась всем детям, которые были отлучаемы от груди. Пока ребенок питается грудью матери, он получает оттуда опреснок и кровь, жизнь Христа. Но когда он перестает питаться грудью, ему надо давать. Разумеется, с этим надо относиться аккуратно, осторожно. Иногда мне говорят, очень неосторожно, дети там участвуют. Там есть взрослые, дети не могут осторожно участвовать. Там есть взрослые люди, которые могут помочь им. Но Бог не вменяет им, Он вменяет вам. Вы осторожно участвуйте. Им не вменяется, но жизнь им нужна. Вы понимаете, что дети не умеют есть так, как едят родители. Вы видели, как едят дети за столом? Если родители ложкой, то он берет туда рукой и в рот еще не попадет. Нет ориентации, он туда и куда-то за ухо залил себе. Пытается сюда, льет за пазуху. Но все-таки он пытается, он хочет себе что-то, вот он сам хочет есть. Вы его отлучили от груди, ложку-то держать он еще не может. А пища уже ему нужна, и вы помогаете ему. Вы помогаете ему, и разумеется, все время надо ребенку помогать, до тех пор, пока он научится держать ложку. Но Бог не вменяет ему, и вы его не хватаете ремень, говорите, что ты делаешь? Вы просто понимаете, ребенок не может, нет еще ориентации, он не знает как. Вы наоборот помогаете ему, даже вам потешно иногда. А здесь вдруг мы видим, как это возможно? Вот здесь Иисус как раз хотел показать Галгал, обрезание. Иди туда прежде меня, в Галгал. Зачем Бог всегда посылает людей в Галгал? Чтобы они стали людьми завета. Чтобы приняли, если ваше спасение, вы пришли и приняли оправдание, но оно не зафиксировано заветом, водным крещением, то ничего Бог не может вам дать дальше. Вы можете умереть, вы можете быть истреблены. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. То есть вы можете веровать и креститься, а потом потерять веру и надеяться на крещение. Там написано, а кто не будет веровать, осужден будет. То есть для того, чтобы иметь спасение, нужно веровать и креститься. Для того, чтобы погибнуть, достаточно ставить веру, что многие оставили. Оставившие веру надеются, я крещенный. Вы прошли, брат, водное крещение, да. Они спрашивают его, он крещен или нет. Они его не спрашивают, вы веру сохранили или нет. Вы обратили внимание, когда человек приходит в церковь, у него иногда спрашивают, в члены церкви мы принимаем только людей, которые прошли водное крещение. Его не спрашивают, сохранил ли он веру или нет. Его спрашивают, вы водное крещение прошли? Да. У вас есть справка с другой церкви? Да, вот справка, вот пастор дал справку. Действительно, я прошел водное крещение. Хорошо. Так, какие свидетельства у вас? Какая характеристика? Неплохая сестра или неплохой брат? Хорошо. Вот у нас характеристика. Мы принимаем такого брата или такую сестру. Потому что он прошел водное крещение. Они спрашивают, сохранил ли он веру. Сохранить веру – это значит верить, что все обетования Божьи во Христе Иисусе, да и аминь. Что ни одно из этих обетований Ни одному из этих обетований срок еще не истек. И ни одно из этих обетований не устарело. Что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Вот это нужно говорить. Вот это означает Галгал. «Иди туда, и я приду к тебе, и жди 7 дней». 7 дней – это полнота. Видите, сперва должна быть полнота, а только потом может быть завет. Невозможно 6 дней ждать, 5 дней ждать и приступить к жертве, к завету. Нужно 7 дней. 7 – это полнота. Войти в полную меру возраста Христова, и тогда Бог заключает завет. Что Бог хотел здесь показать? Он хотел показать, что у Бога существует завет. И что этот завет возрастает по нарастающей. Его встретили, мы видели, 3 человека, и 1 был с 3 козлятами. Жертвенное животное. Завет крови. Это был завет крови. Но завет крови, потом существует завет соли. Потом существует завет покоя. Завет один. Но в этом завете есть 3 ступени, 3 степени, 3 достоинства этого завета. И они как были в народе израильском, так есть и сегодня в Церкви Божией. Везде тройственность. Если есть 3 крещения, то есть 3 завета и есть 3 рождения. Обязательно. И есть 3 состояния воли Божией. Воля Божия одна, но она делится, благая, угодная и совершенная. Рождение от Бога одно, но оно тройственное. От воды, от духа, к престолу. Завет один, но он тройственен. То есть завет крови, завет соли, завет покоя. Крещение одно и Бог один, но это крещение тройственное. Крещение водою, Духом Святым и огнем. Это скелет, это основание. И не имея этого основания, церковь все время как корова на льду. Кто-нибудь видел корову на льду? Я видел. Это не человек, который может еще какую-то ориентацию держать. Церковь похожа без этого учения как корова на льду. А она могла бы быть на льду не как корова, а как олимпийский чемпион, конькобежец на льду. То есть, где изящество и красота. Вот такой бы могла быть. Бог хочет такой ее видеть. Если у нее будет путь, у нее будет учение, она будет именно такой грациозной, прекрасной, обаятельной, увлекательной. Вот такой Бог хочет ее видеть. И только тогда Бог будет заключать совершенно другой завет. Завет покоя называется. Суббота является заветом покоя. Суббота. Соблюдение субботы является заветом покоя. Человек только тогда приходит к сознанию, что такое истинная суббота и как соблюдать истинную субботу, когда приходит, наконец, от завета соли к завету покоя. Завет соли – это завет святости. Соль ограничивает ваш грех. Он не может разлагаться. То есть бацилла греха существует там. Мы видели, что все еще есть. Человек еще не стал иным, но есть соль. Вот тебе хлеб. И хлеб дает эту жизнь. Но в этом хлебе есть соль, святость. Хлеб чистый, хлеб святой. И он, как соль, он тебя охраняет от разложения. Грех есть внутри. Желание греха есть, но он не может работать. Вы, когда берете мясо и засаливаете, бациллы распада остаются там, но они не работают. Соль останавливает их движение. Церковь может остановить распад любого распадающегося общества своей святой жизнью. Не проповедью просто, святой жизнью. Если церковь начнет вести святую жизнь, Бог остановит процесс распада в этой стране. Если церковь начнет приносить десятинные приношения в Дом Божий, Бог поднимет экономическое состояние страны. Экономическое состояние страны, духовное состояние страны и мира зависит от церкви, от детей Божиих. Вот что означает Галгал. Бог завета. Вы приходите к совершенству. Бог завета. Завет покоя. Поэтому субботой великой является Церковь Иисуса Христа. Он не успокаивается просто в дне, в обыкновенном порядковом дне. Потому что Он Бог. Он ищет себе поклонников, поклоняющихся в духе и истине. И Он сказал, вы свет мира, и Бог назвал свет днем. И если вы 7-й день... Вы свет, значит, вы день. И Бог может успокоиться только в таком дне, который есть 7-й, пришедший в совершенство, в полную меру возраста Христова. Не в порядковом дне субботе, 7-м дне, а в человеке 7-м. 7-й от Адама был восхищен. 7 дней жди, вот что означает Галгал, и что означает 7 дней жди, не приноси жертву. Жертва – это завет. До тех пор, пока не пройдет 7 дней, Бог не может заключить полноту завета. Не может. Вот что означает Галгал. Дух Святой сегодня страстно этого желает. Привести нас в это совершенство. Быть может, кто-то встретил ослиц, то есть не ослиц, а человека у гроба Рахили. Тот сказал ему: ослицы найдены, мир водворен. Мир водворен. И вы радостные восклицаете, слава Богу. Но отец о вас беспокоится. Вы думаете, что все, вот вы спаслись, приняли даровое оправдание, все. Отец беспокоится, отец все еще переживает. Он ищет себе поклонников, поклоняющихся в духе и истине. Он не удовлетворен. Далее ты пойдешь и встретишь трех человек. Да, они дают вам два хлеба, вы вступаете в завет соли. Мир водворен. Вы вступаете в завет соли, в завет крови. А теперь, когда вы приходите, сбывается над вами всеми знамения, вы приходите сюда, в Галгал. Теперь совершенство. Вот теперь Бог заключит с вами другой завет, царский завет. Теперь вы станете царями и священниками Богу вашему и будете царствовать с Ним на земле 1000 лет. На этом месте Священного Писания я сегодня остановлюсь. Прошу ответить, почему Мардохей был уверен, что Бог выйдет навстречу? Он сказал: помощь придет, если не из этого места, так из другого. Потому что Мардохей знал Священное Писание, что неизменный в Слове Бог должен прийти навстречу и освободить. Потому что Мардохей знал, что народ его благословен, и что проклинающий их проклят, и благословляющий их благословен. Он просто верил в Слово Божие, так как верил Давид. Почему Давид был уверен, что он поразит Голиафа? Голиаф был отличный, испытанный, натренированный воин, не раз бывавший в битвах и выдерживавший многие поединки. Давид ни в одном поединке с людьми не был. Он никогда не носил на себе ни кольчуги, никогда не держал меча в руках. Никогда не было лука и стрел. Все, что было у Давида, проща и посох. Это все, что было у Давида. Если он и мог воевать, то только камнями. Если ему нужно было подбить какую-то дичь, он брал свою прощу, целился в нее и бросал, и камень точно попадал. Но камень для закованного в броню гиганта был бессилен. Однако на что надеялся Давид? Он надеялся на учение, которое было в нем, учение о благословении и проклятии. Он знал, что проклинающий его проклят, это будет уничтожен, и благословляющий его благословен. И он вышел и сказал: «Я убью тебя и отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь». Он вышел и бросил камень, и Дух Святой послал этот камень сквозь швелат и убил этого великана камнем. И он подошел, никогда не державший меча. Он взял меч у Голиафа, отрубил ему голову, и этот меч Голиафа сделался мечом Давида. На всю его жизнь он сказал: нет подобного этому мечу. Это самый лучший меч. Самая лучшая сила находится в руках врага, проклятие, которым он проклинает нас. И его нужно вырвать у него и снять с него голову. Вы должны иметь учение о проклятии, чтобы учение благословений могло набрать силу. Оно не может набрать силу, вы не можете быть благословенны, пока вы не уничтожите проклятие проклятием. Пока существует смерть и болезнь, вы не сможете. Нужно войти в дом сильного, связать его, взять оружие его, на которое он надеялся, и расхитить его имение. Сильный – это сатана, сильнейший – это Иисус. И Христос сказал: «Я передал вам в эту власть». Вот на что надеялся Мардохей. Он надеялся на Слово Божие, которое знал. И поэтому его вера была основана на Слове Божьем. Вера от слышания Слова Божия. Второй вопрос. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, Ефесянам 2:20. «Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков». Каких имеется в виду пророков? Новозаветних или ветхозаветних? Нет, не новозаветних, а старозаветних. На основании пророков и апостолов. Только старозаветних. Если наше пророчество не соответствует пророчеству новозаветних пророков и пророчеству апостолов, значит, нет в них истины. Мы не можем строить новое основание. Основание уже есть. Апостолы и пророки. И мы утверждаемся на этих апостолах и пророков. Апостол Петр в другом месте сказал: «Вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому светильнику». И назвав светильником, что он назвал светильником? Он назвал светильником Священное Писание. Он назвал закон. В то время еще не было Нового Завета. И он говорит: вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. А в то время еще не было Нового Завета. И апостол Петр имел в виду светильник, сияющий в темном месте, это закон и пророки. Поэтому здесь имеется это в виду. И всякий человек, который пытается пророчествовать, не проверяя свои пророчества на основании апостолов и пророков, есть лжепророк, антихрист, идущий против Христа. Таких лжепророков сейчас очень много, они наводнили просто церковь. Третий вопрос. Известно, что истинное покрывало для жены плод духа. Почему же муж не должен покрывать свою голову подобным покрывалом? Какая истина сокрыта в этих словах? 1 Коринфянам 11 глава. Прекрасный, хороший вопрос. Приведу сразу одно. Если истинное покрывало для жены – это смирение, то есть в головном уборе, в платке, если считать его покрывалом, как знак смирения. И если жена покрывает свой голову в знак смирения, а муж не покрывает свой голову, значит, он не смиряется пред Христом. Здесь приблизительно задается этот вопрос. А как тогда понимать, если плод духа и это покрывало, то почему муж не должен носить? Это значит, у него нет или ему не нужен этот плод духа? Дело в том, что апостол Павел имеет в виду под мужем не простого мужа, а Христа, который питается этими плодами. Ему не нужно это покрывало. Он питается от вас этими плодами. Он ждет и питается от вас этими плодами. Плод же духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. И потому прославится Отец ваш Небесный, когда вы принесете много плода. То есть Бог прославляется через это. Когда Христос был на земле, то Он носил такое покрывало. У Него был плод Духа, и Он носил другое покрывало, о котором сказано носить женщин, то есть женщинам. Он носил волосы по обычаю назарян. Носить волосы – это значит нести на себе поношение. Носить волосы – это был позор для мужчины. Иисус их носил, этим самым свидетельствуя, что Он Назарей Божий. И поэтому здесь говорится, что такое покрывало должно быть не только на женщине, но и на мужчине. Во Христе Иисусе мужчина является также невестой Христа, как и женщина. И во Христе Иисусе женщина может войти в полную меру возраста Христова в мужа совершенного, как и мужчина. Вы видите, женщина входит в мужа совершенного. И она может быть в духе мужчиной. А мужчина может быть в духе женщиной. Женщина означает более-менее ответственное положение, занимаемое, если он не вошел в полную меру возраста Христова, в мужа совершенного, не возрос. Поэтому во Христе Иисусе и мужчины, и женщины являются невестой Христа, и мужчины, и женщины могут ходить в полную меру возраста Христова, в мужа совершенного. Пол используется Богом совершенно в других интерпретациях. То он называет церковь мужем мужчин и женщин, то он называет церковь женою мужчин и женщин. И здесь апостол Павел говорит о покрывале, о как растить волос. Слово «покрывало» в греческом означает «растить волос». Католики, теологические богословы или теологи, вышедшие из католического толка, они переводили Писание таким путем, что в одном месте ставили одно и то же греческое слово «покрывало», то есть как кудри, в другом месте писали «волос», в третьем месте «растить волос», а в четвертом месте «покрывало». Потому что волос является покрывалом, так и написано. То есть заключение такое, если жена растит волос, то это честь для нее. Если же мужчина растит волос, то это бесчестие для него. То есть женщина, то есть не муж дан для жены, но жена для мужа. Поэтому это она должна принести ему плод. Не мы ждем плод от Бога, а Бог ждет от нас плода. Бог ждет от нас плода. Поэтому на прическах только существует приличие. Не сама ли природа учит вас, что если женщина растит волосы, то это прилично для нее. Это не заповедь растить волосы, это приличие. И Павел хочет, чтобы это приличие в церкви соблюдалось. Но на этом приличии Павел построил целый духовный принцип, как построил на отношениях мужа и жены, сказал, впрочем, я говорю по отношению ко Христу и церкви, а не по отношению мужа и жены. Так и покрывало. Им никогда в Старом Завете женщины не покрывались как религиозной принадлежностью. У них были волосы, этого было достаточно. Покрывало только в Ветхом Завете употреблялось в двух случаях. Когда женщина выходила замуж, хотела понравиться жениху, она одевала, эти покрывала заранее приготавливались, и проститутки одевали, точно так же, чтобы понравиться мужчинам. создать некоторую таинственность. Одевали красиво расшитое покрывало, через которое просматривался стан и лицо. Но просматривалось как бы смутно, и когда вы не видите, у вас появляется, ну, любопытство. Никто не ходит на пляж смотреть купающихся женщин из развратных мужчин. Но они идут в бары и смотрят одетых женщин, как они будут раздеваться. То есть им нравится именно то, что закрыто. Когда уже откроешь, неинтересно. Им нравится, пока оно закрыто, вот как оно, никто не наблюдает, как-то я читал, если это голод, да, допустим, сексуальный, то это не голод, это разврат. Потому что если голод, вы голодны, вам не приносят специально бифштекс закрытый, потом медленно его открывают, постепенно, вы голодные, вот, чтобы вы наконец-то наелись. А это что такое? Значит, говорится это о развращении, что человек просто развращен. Что именно, когда уже есть, он такой не берет. Ему надо, чтобы медленно раздевалась эта женщина. Он сидит там и развращается, приходит туда. Ничего, я ни с кем не был, говорит своей жене. Я просто сидел в баре. Но зачем ты там просто сидел? Что ты там просто делал? То есть, что я хочу сказать, что Дух Святой показывает знаки приличия на женщине. Прилично растить волос. И я прошу всегда наших сестер, это не заповедь, это приличие. Но все-таки исполняйте это приличие. Вы можете делать стрижку, но слишком короткая стрижка под мальчика, это говорит о духе лесбиянства. И когда мужчина отращивает волосы, это говорит о духе гомосексуализма. Явно говорит, это дух витает. То есть у вас еще этого нет, но дух витает над вами, и вначале он вам говорит, вот гвоздик я один забью, тебе лучше подходит вот. Вот такая причесочка, тебе лучше вот такая подходит. Вы иногда видите христиан, приходят к нам, и здесь косичка у них. Парни такие, денди, все из себя. То есть они уже не знают, как себя, вот, ну какой плащ, какой галстук. Наконец, вот это самое будет вот в придачу еще, косичка здесь. Точно так и дамы. То есть опять повторяю, в этом нет греха. Это приличие. Я не могу говорить, это заповедь, потому что такого нет, это приличие. И вы остаетесь, то есть Слово Божие в переводе дословном говорит так, как самой женщине заблагорассудится, как она захочет. Перевод сделан совершенно неправильно в этом месте. Запомните, мы имеем перевод, а не просто истинную мысль. А перевод, как вы захотите, так переведете. Нужно быть богобоязненным, чтобы правильно переводить. Или знать Бога, быть близким к Духу Святому. Но как бы там ни было, я думаю, что я ответил на этот вопрос, что здесь Павел имел в виду самого Христа. То есть почему мужчине не надо? Потому что он должен питаться. Не муж для жены создан, но жена для мужа. Но жена для мужа. Вот почему она должна иметь на голове своей знак. И Павел, говоря об этих приличиях, он говорил по отношению ко Христу и к церкви, а не по отношению к мужчине и женщине. По отношению к мужчине и женщине он имел в виду только приличие, прическу. И не больше. Это не религиозная принадлежность. Не религиозная принадлежность. Это просто покрывало головное, то есть головной убор, и вы можете покрывать, можете не покрывать, как вам хочется. Но не думайте, что это религиозная принадлежность. Вам косынка на голове не помогает подчиняться мужу. Совершенно. Вы не можете сказать, что вы подчиняетесь мужу. И как, для каких ангелов, я уже говорил, скоро, я думаю, кто хочет узнать, я написал статью, и вы можете подойти и узнать об этой статье, и кто может ее иметь, ее могут иметь все. Есть статья на эту тему, где все места указаны с оригинала, и где ясно доказывается, что истинное покрывало – это плод Духа, и что здесь мужчина – прообраз Христа. Женщина – это прообраз церкви, и мужчин, и женщин вместе взятых. У меня есть еще одна записка, последняя. Пастор Аркадий, прошу, примите нас в члены вашей церкви, Леонид и Надежда Выговские. Я попрошу вас встать, чтобы церковь могла вас видеть. Выйдите, пожалуйста, сюда.